Глава 9. Не жалея патронов. Я долго и тщательно готовился к выходу из вагона. На полсекунды высовывал голову из окна своего купе, а потом из других окон. Нет ли чужаков на путях? Подгонял снарягу, проверял обстановку на детекторе аномалий. Двинулся по коридору, крадучись, а в тамбуре взял автомат на изготовку. Металлическую лесенку осматривал с большим подозрением. А вдруг черный цветок, василек аномальный, решит воскреснуть и отомстить мне особо циничным образом. Наконец выбрался. Никто меня не ждал, никто не готовился сделать из меня лежачую базу снабжения. Стояло раннее утро, по московским понятиям. У вокзального здания чадило сгоревшее дерево. Рядом с ним шевелились люди. Не знаю, кто ребята, далековато они от меня были. На путях валялось два свежих трупа. Один из них был в шагах в 50, второй лежал прямо под колесами моего вагона. Вороны бодро перекликались у меня над головой. Щедрое солнышко высекало искру из рельсов. Царило безветрие. В отдалении, там, где сходились нерасторжимое целое железнодорожные нитки, романтически плавали в легкой дымке бетонные коробки Припяти, советского города-призрака. «Твою дивизию!» С оптимизмом поприветствовал я начинающийся день. Перебравшись через пути, я двинулся в сторону Припяти. Карта ясно говорила мне, если пойти прямо, а потом взять правее, то до карьера я доберусь быстро. Лучший маршрут проходил по тропинке между железнодорожной насыпью и лесополосой. Я двигался по нему очень неспешно. Направлял автомат на малейшие колебания листвы, не снимал указательного пальца с курка. Где угодно. Хоть в дюжине шагов от меня мог схорониться отряд бандитов, блокировавших станцию Янов. Знаете что, ребята, очень поганое ощущение, когда ждешь, что тебя вот-вот подстрелят. Притом подстрелят просто за то, что ты приперся не в то место и не в то время. Минут через 15 я сообразил, что под моими подошвами больше нет мокрой травы, и серой глинистой почвы тоже нет. Вместо тихих, почти бесшумных шагов слышится радостное похрустывание гравия. Да что за ерунда такая? Только сейчас заметил. Все время меня от лесополосы на железнодорожное полотно сносит. Какого буя? А ведь не первый раз я зашагиваю в пространство между рельсами и чапаю какое-то время, покуда мозг не повернет меня обратно к тропинке. Агорафилию подхватила? Зона всяко на людей влияет. Может, на меня свалилась индивидуальная криза? Фанатичная любовь к открытым пространствам. Опа! Вот опять левая нога, само собой, без всякого хозяйского разрешения, пытается переставить меня подальше от деревьев. На такие вещи надо обращать внимание. Проверил по детектору аномалий. Не втягивает ли меня какая-нибудь невидимая пакость в свои объятия? Ничего подобного. Осмотрелся. Может, просто тропинка у меня под ногами неудобная? Да тропинка как тропинка, а вот тревожно почему-то. И эта тревога вроде сквозняка, тянет откуда-то из-за череды тополей, а поглядишь, так никого и ничего там нет. Деревья и деревья, кусты и кусты, трава и трава. Стоп. Тут меня, ребята, крепко пробрало. Аж холодный пот на лбу выступил. Не могу дальше идти. Страшно. И просечь не могу, почему страшно? Радиация? Ее сколько ни интуиции, а толку никакого. Ни света, ни запаха, ни рожна. На всякий случай проверил. Фон чище, чем в иных районах Москвы. Артефакт какой-нибудь на меня так влияет? Не слышал я что-то о таких артефактах. Но ведь зона такая стерва. Никого почему-то не предупреждает перед тем, как из ее недр выбит очередной целому свету неизвестный артефакт. Измененный штурвал, штуку безобидную, красивую и непонятную, вообще видели всего раз 20-30, хотя кое-какие артефакты добывали тут тысячами. А белый излучатель просекли только после того, как он угробил дюжину ученых и сделал тихим идиотом капитана Станковича из патрульной службы. Этот хабар брали всего 2 раза. Вечно теплый, грязно-белый булыжник. Ну и спускает безобидное магнитное поле. Ну, чуть радиоактивный, ну, красивенький, вроде королевского янтаря. Да хрена ли моржового саморезного в нем нашли? Ничего и не нашли бы, если бы он сам не атаковал обслуживающий персонал научного центра на Янтарном озере. Досталось ребятам. Впрочем, у них там раз в 3 года происходит очередное вымирание ученых, а потом новое заселение. Камень камнем, артефакт же, не какая-нибудь аномалия и не мутант. А раз в 19:37 оказывает на живых существ агрессивное и мощное пси-воздействие. Импульс длится доли секунды. После него вся живность, находящаяся на дистанции 11 метров, начинает буйствовать и суицидничать. Капитан Станкович, как рассказывал нам Лис, попав под атаку белого излучателя, сначала вообразил себя вампиром, потом гением, потом... Лучше не пересказывать. До сих пор трясет, как вспомню слова про бледные, высохшие и съежившиеся трупики людей, которые пытались ему что-то объяснить. Я поработал с Уворовым. Ничего артефактного вокруг меня нет. Ни редкого, ни обыкновенного вроде пустышек. А потом покумекал и понял. Наверное, кто-то за мной наблюдает. И смотрит этот кто-то из лесу, хоронясь, не подставляясь под выстрел. Этот кто-то, скорее всего, не мужик со снайперкой. Иначе давно бы я лежал тут, а счастливчик выгружал бы с меня снарягу и хабар, испуская вопли радости. Мечтал бы, надо думать, какие суммы на что у него уйдут. Всегда думал, что это такая условность из детектива в мягкой обложке. Чувствовать на себе чей-то взгляд. Сколько на меня с рождения и до сего дня разных людей смотрело, а ничего я не чувствовал. Зона обостряет чувства, концентрирует их. Потому что взгляд чужака или чужаков я ощущал теперь так же отчетливо, как ощутил бы пощечину. И никакой оптики под рукой, ни прицела, ни бинокля, ни... Хотя на товаре есть оптика. Просто он мне не родной, вот я о нем и забыл. Тяну винтовку с плеча и... останавливаюсь. Уже и не надо. Ни бинокля, ни снайперского прицела. Потому что, ребята, метрах в 25 от меня, у самого низа насыпи, началось какое-то тревожное шевеление. Ну да, спасибо. Спокойно дойти до карьеры они, разумеется, не дадут. Из лопухов выпрыгнула живность примерского вида. Живность невысокая, не по колено или чуть крупнее, но не намного. Передвигается на задних лапах, подпрыгивая по воробьинам. Задние лапы мощные, а передние коротенькие, смотреть не на что. Ребра из-под кожи выпирают до такой степени, что пакость эту ходячую становится очень жалко. Они ведь, гады, на сталкеров нападают в основном потому, что в зоне особенно жрать нечего. Натурально. За своим братом-мутантом не погоняешься, он злой. Да и люди-то кусать себя не дают. Духнет, наверное, половина мутантов от голода или в спячке по полгода валяется. Морда у зверушки удлиненная и зубастая, глаза маленькие, круглые, на крысиные стати похожи. Воробье-крыса. Это юмор как раз в духе зоны. Смотрит на меня очень внимательно. Как же эту штуку называют? Крыса? Кролик? Нет, не подходит. А, пожалуй, что это чернобыльский тушкан. Да, точно, он самый. И бояться его мне не стоит. Ну, совершенно не стоит его бояться. Маленький, сапогом пни и все кости переломаешь. Сталкерский юфтевый сапог с армейских складов да с подковками — самое то оружие против него. Чего мне бояться тушкана? Я совсем уж собрался спокойно пройти мимо, да не тут-то было. Что за дело нам с братом тушканом друг до друга? Я его жрать не собираюсь, мало ли что он сам до этого лопал. Конечно, головами тушканов интересуются ученые, а жиром барыги. Очень, говорят, помогает от импотенции. Но возиться резона нет. Мне надо думать о том, как отсюда выйти, а не о том, как прихабариться. Он меня, брат мой Тушкан, тоже жрать не собирается. Он бы и попробовал, но добыча великовата. Чернобыльские тушканы собираются прайдами особей по 5-10, а десяток зверушек я, пожалуй, крепко обижу, даже не применяя стрелковое оружие, одними сапогами. Пси-способности у них... не помню. Придурок, проспал! Есть, нет, не изучено, а? Или они мне на этих курсах орденских так ни хрена не рассказали про пси-способности у тушканов? Только я, ребята, призадумался по поводу тушканьего пси, как начали происходить вещи, заставившие меня вчистую забыть обо всей этой ерунде. Зверюшка издала писк. Безобидный писк, ничего особенного. Но это она всего лишь голос пробовала, распевалась. А потом сложила губы в трубочку и... Ну вот как это назвать? Скрип, а? Если запись рычащей электродвери, которая всегда найдется у соседа, куда бы ты ни переехал, наложить на запись воющей ножовки, которая активно работает по металлу, а потом воспроизвести все это громко, протяжно, с фиоритурами, как оперной примы, мы получим песнь половозрелого чернобыльского тушкана. Вот только подзывал он не самку и не родню. Точнее сказать, не одну лишь ближайшую родню. Потому что через мгновение из травы, из-за кустов и деревьев, из каждой малой яминки поперли полчища мелких гадов. 5-10 особей, говорите? А 40 не хотите? А 60? Аккуратными прыжочками ко мне приближалось полсотни таких вот мелких мандонавтов. И отнюдь не крепкое мужское рукопожатие у них было на уме. Сообразительные сукины дети. Научила их зона выходить на сталкеров не прайдом, а сразу всей гурьбой. Тем, кто останется в живых, места хватит надолго. Ладно, ребята, сапожных подковок, допустим, будет недостаточно, а вот свинцовая микстура, кажется, подойдет в самый раз. Я дал одиночный выстрел по ближайшей тварюге, и автоматная пуля снесла ее с насыпи. Но, как видно, тушканы к трудным переговорам давно сделались привычными, а человечину ценили как деликатес, ради которого стоит пойти на жертвы. Вся тушканья банда перешла от маленьких воробьиных прыжков к чудовищным кенгуринам. Иначе говоря, стали подскакивать высоко в воздух, метра на полтора. Ко мне тушканы продвигались ничуть не быстрее, зато пока они совершали свой летательный аттракцион, я не мог как следует по ним прицелиться. Выстрел — мимо. Выстрел — мимо, мимо. Есть, одного задел. А патронов у меня для такой стычки кот наплакал. Полтора магазина меня не спасут. Может, сразу дать в гущу этих гаденышей длинную очередь, не считая боезапас? 3-4 мертвые тушки и грохот милой моей АКСУшки, по идее, должны бы их отпугнуть. Я выбрал группку поплотнее и выдал очередь из оставшегося полмагазина, не жалея патронов. Гильзы выплеснулись из автомата и затенькали по рельсам. Калашников — очень скорострельная штука. 5 секунд, и магазин исчерпан. 2 тушканчика трепыхаются на насыпи, и они уже не жильцы. Зато прочие задержались ненадолго. Поколебались вроде, а потом опять поперли. Был бы у них вожак, так я бы ему головешку разбуячил и все дела. Но кто из них вожак? Или вовсе нет у них вожака, а вместо царя они завели себе тушканью демократию? Плохо? Плохо. Я начинаю бояться. Когда, сука, вся эта арава доберется до меня, накинется на меня, то ведь я не успеваю даже всем бошки посворачивать. Они будут жрать меня еще живого. Они будут меня грызть, как какой-нибудь столбик мяса, еще не добив. Я представил себе, как буду умирать под зубастым ковром этого поганого зверья. Сука! Но пока голова у меня боится, все остальное исправно работает. Руки вот, например, самым скорым манером, перекрывая армейские нормативы, отщелкивают пустой магазин, рвут из разгрузки полный и вставляют его в автомат. Последний. Правда, у меня есть трофейный Тавр и Альпиец, но я их в руки взял совсем недавно, обращаться еще как следует не умею. С удовольствием обменял бы всю эту дорогую технику на 3 запасных магазина, которым цена копейка. Боже, пошли мне еще патронов. А вот, кстати, есть у меня еще кое-что. В самый раз для такого случая. Определенно стоит попробовать. Как же я раньше-то не сообразил.